Прочитай, забудь и живи, как раньше жил. Глава первая. Мятная конфета. Привет, дружок. Я очень рад, что ты нашел время прочитать мою историю. Постараюсь быть краток, но максимально точен во всех деталях. Все началось еще много лет назад. Унижение преследует меня с самого рождения. Интересно, что чувствует крошечный ребенок, когда родители оставляют его у порога детдома, нажимают на кнопку звонка и уходят в темноту. Сотрудники детдома называют эту кнопку «кнопкой подлецов». Но это я узнал позже, будучи уже в возрасте 13 лет. А сейчас я просто лежал и смотрел в небо. Мне всего 3 месяца, и весь мир такой большой и пугающий. Прошло совсем немного времени, но меня уже вынудили понять, справедливости в мире нет. Из собственных вещей только шкафчик у двухъярусной кровати, а шрамы на коленях напоминают, как мне не хватает мамы. Я никак не мог понять, почему меня бросили и чем я так успел провиниться. Каждый день в течение 10 лет я задавался этим вопросом. Представляешь, как сказывается на человеке целое десятилетие в том месте, куда я попал. У всех нас был общий график жизни. Завтрак, уроки, обед, прогулка, тихий час, чтение, ужин, сон. Но были и дни, когда кого-то из нас забирали. Приходили счастливые пары, выражая сожаление всем детям, но выбирали всегда самых красивых и милых детей. «Так выбирают, будто мы на собачьей выставке», — думал я. В один из таких дней мне посчастливилось познакомиться с мистером Джеком. Я запомнил тот день на всю жизнь. За окном шел снег, мела сильная метель. Никого из нас не выпускали на улицу, да, впрочем, никто и не хотел выходить. Еще днем провода энергообеспечения оборвало ветром. В приюте было темно и ужасно холодно. Около 8 вечера мы собрались в общей комнате и сели пить чай на большом бордовом ковре. Да, мы уселись прямо на пол с кружками в руках, укутанные самыми теплыми вещами, какие только у нас были. И только крохотный светильник в центре комнаты служил слабым источником света. Наша воспитательница, мадам Илона, пожилая женщина, укутанная серым вязаным платком, сидела в кресле по центру и в полумраке читала нам сказку, название которой я уже не вспомню. Но по сей день удивляюсь, как в такой темноте она умудрялась нам что-то читать. Она очень нас любила и, кажется, делала вид, что читает, а сама на ходу придумывала нам новые сказки. Когда мадам Илона произнесла, и только раз в несколько лет можно было наблюдать, как снегопад вперемешку со звездами делал счастливыми людей, находящихся в этом волшебном месте. В дверь кто-то громко постучал. Все испуганно уставились на дверь. Постучали еще раз. Мадам Илона подошла к двери и, не спросив, кто к нам пожаловал, повернула ключ в замочной скважине. Дверь открылась, и в комнату подуло холодным ветром. Вслед за ветром вошел мужчина, на вид лет 25. Стряхнув снег со шляпы, он громко произнес: «Добрый вечер, Джек! Я думала, ты уже никогда не вернешься». Мадам Илона крепко обняла его, как обнимают матери своих сыновей, когда отправляют их куда-то далеко-далеко, например, на войну. Мужчина улыбался, а мы продолжали смотреть, не очень понимая, кто именно к нам явился. Он просто стоял и улыбался. Я тогда подумал, какой же он дурак. Приперся в такую погоду и стоит, улыбается. Но он развернулся к двери, вышел и спустя пару минут вернулся с огромным ящиком, еле дотащив его до центра комнаты. Со словами «это всем» Джек поставил ящик перед нами и одним ловким движением открыл его. Тут было 20 килограмм, а может и больше конфет. Незнакомец сел рядом с нами на пол и сказал: «Знаете, а ведь я и сам был таким же, как вы. Жил в этом паршивом детдоме до 15 лет. Моя мать отказалась от меня, когда мне едва исполнилось 5. Только раньше здесь была очень злая повариха, и она постоянно заставляла всех съедать порцию противной каши до конца», – вставил он с ухмылкой. Я вдруг осмелел и сказал: «Тут и сейчас такая есть». Все дружно рассмеялись. «Берите конфеты, не стесняйтесь», – обронил Джек с улыбкой. Через несколько минут все объелись сладостями и слушали истории мистера Джека. Этот человек побывал, кажется, в каждом уголке нашей планеты. Он описывал, как путешествовал по Африке, как был на переговорах с королевой амазонок на каких-то древних островах и про заснеженный городок Мурманск, где-то за полярным кругом, далекой от нас России. Мы внимательно слушали этого неожиданного гостя. До самого позднего вечера он нас смешил и одновременно пугал своими историями. Когда мы собрались спать, он встал с кресла и произнес: «Ребята, я был очень рад с вами познакомиться, но мне пора идти. Мадам Илона, низкий вам поклон и спасибо за все». Он уже сделал несколько шагов к двери, но вдруг остановился и тяжело вздохнул. Развернувшись к нам, он неожиданно произнес: «Всего одного я могу приютить, всего одного. Хочу забрать всех с собой, но я весь вечер присматривался к вам, заглядывал каждому в глаза, думал, кого заберу к себе в семью. Вы все замечательные, но я не могу выбрать. Моя жена Марси отказалась ехать со мной именно по этой причине. Да я и сам знал, что выбрать будет очень сложно». Мадам Илона подошла к Джеку и, приобняв его, сказала: «В этом случае я возьму на себя право выбора. У нас есть мальчик, который здесь с самого рождения, и кроме этих стен ничего в мире не видел, а провел тут больше 10 лет. Сойер, подойди сюда, не стесняйся», – добавила мадам Илона, посмотрев мне в глаза. Джек устремил на меня взгляд сверху вниз, улыбнулся и произнес: «Сойер, пошли, нам нужно торопиться, нас уже ждут». Я был настолько обескуражен развивающимися событиями, что взял одну единственную вещь, которая была моей собственностью – маленький ключик от пустой тумбочки. Потом обнял мадам Илону и громко сказал: «До встречи, ребята», и побежал на выход вслед за Джеком к его машине. Мы ехали долго, и мне удалось заснуть, а он вел машину всю ночь, все дальше и дальше от этого ужасного места, в котором я провел первые 13 лет своей жизни. Я так крепко не спал никогда, и, проснувшись, немного испугался. Но, прокрутив в голове события прошлого вечера, я улыбнулся. Джек взглянул на меня и молча кивнул. Почти сутки мы ехали без остановки. Он очень спешил. Не проронил ни слова, только улыбался, пытаясь скрыть свои чувства. Но я видел, что его распирает от радости и гордости. Вечером мы наконец-то подъехали к какому-то дому и вышли из машины. Это оказался большой двухэтажный дом с газоном и деревянными качелями у входа во двор. На первом этаже горел свет. Мы поднялись по ступенькам, и Джек толкнул незапертую дверь. Миновав огромную, но в то же время уютную гостиную, мы попали на кухню. Там у плиты кружилась молодая девушка с теплым цветом волос и голубыми глазами. Увидев нас, она произнесла: «К сожалению, я испортила наш ужин. Все сгорело, и нам придется заказать пиццу, чтобы не умереть с голоду». «Очень странная, но кажется еще более милая, чем странная», – подумал я. Сойер, знакомься, это Марси, моя жена.
Здравствуйте, Марси.
Привет, дружок. Я сейчас быстренько закажу пиццу, а вы мойте руки и пойдемте пить чай, сказала Марси и направилась в гостиную. Через несколько минут мы уже сидели на кухне с чашками чая в руках, глядели друг на друга и улыбались. В компании этих двоих мне было очень уютно. Они излучали какое-то тепло и доброту. Джек сказал: «Сойер, я хочу, чтобы ты с самого начала понял, ты не в гостях, ты дома. Не смей стесняться, пожалуйста». Я кивнул головой. Так мы сидели и ждали курьера с нашим ужином. Пиццу привезли минут через 30. Джек расплатился с курьером и предложил ему зайти и выпить горячего шоколада. Курьер заглянул на него удивленными глазами, что-то пробормотав, ушел. «Видно, испугался, что мы хотим его ограбить и убить», — сказал Джек. Я засмеялся, а Марси с ухмылкой вставила: «К Джеку никто никогда не заходил на чашку горячего шоколада». «Но, Марси, дорогая, на улице холодно, а он сделал нам такую услугу, привез ужин», — ответил Джек. «За который ты заплатил», — добавила Марси. Мы сели на диван с коробкой огромной пиццы на коленях и с газировкой в руках. Я сразу почувствовала, что Марси отнеслась ко мне не как к сыну, а как к другу. Она сказала, что я взрослее, чем выгляжу на самом деле, и все время обращалась ко мне: «Дружок». «Дружок, мы тебе подготовили комнату. Ты же не боишься спать один?» – задала мне вопрос Марси. «Нет, не боюсь», – немного смущенно ответил я. «Я шучу, конечно, не боишься», – с улыбкой продолжила Марси. «Кажется, что мы уже успели стать лучшими друзьями на всю жизнь». Джек уснул, сидя на диване, а Марси взяла меня за руку и тихо сказала: «Для него это был очень тяжелый день. Пойдем, я отведу тебя в твою комнату». Этой ночью я не смог уснуть. Смотрел в потолок своей комнаты на втором этаже. Это была комната с большим книжным шкафом, но почему-то в нем была всего лишь одна книга. С внушительным письменным столом, креслом в углу комнаты и окном с видом на проезжую дорогу. Тут было не очень много вещей, но все они были новыми. На следующий день я чистил зубы уже в собственной ванной комнате. О чем может мечтать подросток в свои 13 лет? Кажется, сейчас у меня было все. Своя комната, своя семья. Не хватало только щенка. Когда я закончил умываться, услышал голос Марси с кухни: «Мальчики, завтрак!» Все как в нормальной семье, подумал тогда я. Яичница, бекон и сок ждали меня на кухонном столе. Мы поели, Джек уехал на работу, а Марси повела меня с экскурсией по дому. Кухня, несколько спальных комнат, огромная гостиная, библиотека, и это не считая второго этажа, который почти полностью принадлежал мне. Марси спросила: «Ты, видно, не понял, почему в твоем книжном шкафу всего одна книга?» «Нет, почему?» «Видишь эту стену с книгами? Джек заполнил ее именно теми книгами, которые прочел. А я поставила свою любимую книгу на твою полку. Начни с нее, если у тебя будет желание». Я посмотрел на стену с книгами, которые прочитал мистер Джек. Тут были сотни книг. Мне кажется, что Джек реализует все свои мечты из детства, все свои планы, которые он когда-то задумал в детдоме, и что он пытается доказать себе и всем остальным, что чего-то стоит, — сказала Марси, улыбнувшись. Прошло несколько дней. Я уже начал привыкать к своей новой жизни и одним ранним утром готовился пойти в школу. «Мальчики, завтрак!» — услышал я тоненький голос Марси. Я быстро сбежал с лестницы с рюкзаком на плече и сказал: «Мам, я очень волнуюсь, но обещаю быть умнее всех». Марси обняла меня и не смогла сдержать слез, ведь я назвал ее мамой, которой у меня никогда не было. На улице была сильная метель. Мы ехали в школу примерно час, и Джек сказал, что это самая лучшая школа в округе и что в нее очень сложно попасть, если ты не сын начальника или кого поважнее. Я не знал, кем работает мой отец, но не стал спрашивать в этот момент. Большое красивое здание школы, у которого стоял ряд разных деревьев высотой с небоскреб, или мне так показалось, Мы зашли через парадный вход, нашли нужный класс, и Марси мне прошептала: «Все, ты дальше сам, ничего не бойся». А Джек похлопал меня по плечу и сказал: «После школы расскажу тебе что-то очень важное». Я зашел в класс, где были по меньшей мере 20 учащихся моего возраста и молодая учительница математики, которая произнесла: «Привет, а мы тебя как раз ждем, Сойер, верно?» Я громко ответил: «Верно». Выглядел я тогда немного смущенным, и меня посадили за парту к нелепой девочке в очках. Все шептались, рассматривая меня. Мне стало неловко. Последующие 40 минут, кажется, мало кто был занят математикой. Все то и дело переговаривались. На перемене я стал знакомиться с моими новыми товарищами. Высокий рыжий парень сразу протянул мне руку и сказал: «Густав». «Сойер». Я тоже протянула ему руку в ответ. «Недавно переехал?» – спросил он. 6 дней назад», – ответил я. Проболтали мы с ним всю перемену, но тут прозвенел звонок, и все направились в следующий кабинет на урок искусства. Весь урок мы рисовали китов. У нас был классный учитель, настоящий художник Гарлан Варшал. Он рассказал нам истории про свои экспедиции на Северный полюс. Рядом со мной сидела голубоглазая девочка и очень красиво рисовала, намного лучше, чем я, и волосы у нее были цвета белого золота. Она, не отрываясь, смотрела на меня, как на инопланетянина, а я смущался. Вдруг в класс зашел мужчина, и все встали. Это был директор школы, мужчина лет около 40 на вид, крепкого телосложения, с явной армейской выправкой. Он подошел к учителю искусств и что-то прошептал ему. Тот сразу покачал головой и показал рукой в мою сторону. «Парень, за мной! Пойдем, не бойся!» – обратился он ко мне. Я медленно подошел к нему, и мы вышли из класса. Директор отвел меня в свой кабинет. Это была большая комната, стены которой украшали награды и благодарности. Я сел в кресло напротив его стола. Он спросил: «Джек и Марси Линслоу, твои родители, верно?» «Да, все верно». «Ты же знаешь, что ты их приемный, а не родной сын, верно?» «Сэр, мне 13 лет, я все понимаю и очень благодарен им. Они...» «Постой, Сойер», – перебил он меня. «Мне только что позвонили из службы дорожного патруля и сообщили, что твои приемные родители погибли в автокатастрофе 1 час назад. Твой приемный отец, Джек, не справился с управлением и врезался во встречную машину. Они оба погибли. Прости». В этот момент для меня перевернулся весь мир. Я не слышал, что говорит директор. Мне было мучительно больно, и я не мог поверить в то, что произошло. Читатель, прости, я пообещал говорить только правду, какой бы горькой она ни являлась. Сойер больше никогда не увидит учителей этой школы, больше никогда не заговорит с девочкой, которая сидела на уроке справа от него, и никогда не узнает, что хотел сказать ему Джек. Попросту никогда. Глава 2. Наполовину полный стакан. Читатель, что происходило дальше в нелегкой судьбе Сойера, мне неизвестно, но попрошу тебя не вешать нос. Там, где бывает закат, вскоре наступает рассвет.